Спасибо. Добрый вечер. Спасибо Биту Малик, его группа создали настроение необходимое. Я постараюсь его поддержать, не потерять. Такие важные темы важно обсуждать в определенной атмосфере. Очень трудно обсуждать истину в атмосфере раздражения, скажем, или недоверия. Или в том месте, где вас не любят, завидуют, вы не появляетесь. В принципе, вообще мы не хотим такой атмосферы. Когда мы говорим об абсолютной истине, у каждого из нас есть с этим понятием конфликт. Ну, такова жизнь. Материальная жизнь. Это началось еще с рождения у нас. Знаете, вот есть где-то в космосе ученые обнаружили, направив свои телескопы, большое облако этилового спирта. Слышали об этом? Ну, такова научная информация, я не знаю. Проверить трудно, но утверждают ученые, взяв спектральный анализ, что это облако из чистого этилового спирта, но далековато, не так близко. И я просто так фантазировал, думал об этом, ведь во Вселенной везде есть жизнь. Так написано в Ведах, повсюду. Вот куда бы мы ни заглянули, есть какая-то жизнь, есть в воде, в земле, в любой стихии, даже в огне есть какая-то жизнь, описывается в Ведах. Может быть, нам непонятно, недоступно, на солнце, но есть. Я подумал, наверняка там в этом облаке этилового спирта тоже есть какая-то жизнь. Я подумал, если они рождаются в этиловом спирте, растут и живут в этиловом спирте и умирают, то, наверное, им трудно объяснить, что такое трезвость. То есть, ну вот, такой пример. Может быть, он наивный пример, но философский. Это называется обусловленность. Мы говорим, недоверие или зависть, или жадность – это некая обусловленность, как бы некая привычка, выработанная годами, может быть, или прошлыми рождениями, воплощениями, но так или иначе, это наносные качества, нам не свойственные. Ведь мы же хотим другого. Но все-таки эта обусловленность сильна, и мы тоже жадничаем с вами иногда, или кого-то обманываем волей-неволей, или ошибки допускаем. У нас есть куча несовершенств. И для того, чтобы познать абсолютную истину, конечно же, нужно достичь совершенства, говорится. Тогда она открывается, она становится ясной, понятной в атмосфере любви, счастья, доверия, вечности. Вот в такой атмосфере мы начинаем постигать истину. И сегодня это вот традиционно, перед тем, как говорить на такие возвышенные темы о жизни, нас интересует жизнь, законы судьбы, наше предназначение. Это очень важно для каждого из нас. Ну и, конечно, нужна некая атмосфера. Вот мы тоже попытались сегодня вот атмосферу создать. Похоже, что нам понравилось, было приятно слышать все это. Это необычный был певец. Это не совсем профессионал, поскольку это житель Вриндавана. Это священное место в Индии. Это самое священное место, считается, вообще во Вселенной. Это проекция духовного мира. Это отдельный разговор. Может, в конце я об этом немножко расскажу, что же такое Вриндаван, Дхама. Если вы еще не были кто-то, вы сможете поехать туда. Это сейчас место известно для всех паломников мира круглый год. Круглый год. Он из маленькой деревни сейчас превращается в огромный мегаполис, потому что нужно принимать огромное количество паломников. Мистики, эзотерики, люди, ищущие истину. Любые духовные направления всегда едут туда, чтобы получить вот этот заряд, этой атмосферы любви, счастья, доверия, чем наполнен Вриндаван. Даже между животными и людьми там нет вражды. То есть все живут как бы одна семья, не только люди, но и все птицы, животные, свиньи, собаки, коровы. Вы увидите, если будете в Вриндаване, удивительные отношения. Мира, счастья, доверия, любви. Как бы такая некая зона, знаете, существует такая духовная проекция. Вот это интересный очень опыт. Это начало. Ну, а теперь приступим к теме предназначения и судьба. Мы будем опираться на очень древнюю ведическую литературу. На древнюю мудрость, так скажем. Она достигла и нашего времени, конечно же, она не утрачена. Никогда не было так, чтобы знание было утрачено в целом. В локальных местах это наблюдается. И называется Ведах забвением. То есть мы теряем знания в том смысле, что мы забываем. Нас увлекает какая-то другая, может быть, концепция, или образ жизни, или мода какая-то. И мы можем забыть или посчитать, что это второстепенно отложить. А уже новое поколение может об этом знать только понаслышке, а следующее может вообще даже не знать об этом ничего. Например, я родился и жил в атеистической семье. Ну, как выяснилось, семья не была атеистическая, но нам не говорили ничего о Боге. Ну, вы понимаете, это были советские времена, годы атеизма. 80% атеизма приходилось именно на Советский Союз, мирового атеизма. То есть, практически, Советский Союз был оплот атеизма. И мы как раз в то время учили в школе, мы постигали какие-то науки в университетах, институтах. И нас строго-настрого держали вот в таком настроении. Поэтому я никогда не держал в руках священные книги, никогда не общался со святыми, понятия не имел, что такое вообще возможно. Я был также уверен, что святых людей не бывает, что пророк – это, скорее всего, какая-то выдумка человеческая, как в то время нам говорили, этого не существовало. Вы знаете, я был в Германии, может быть, 2 года назад, в Европе. И, ну, я бывший советский человек. И что такое Германия для бывшего советского человека, вы знаете. Это прежде всего ассоциируете с фюрером. Со Второй мировой войной, со всеми этими ужасами войны, которые нам очень много как бы представляли в истории. Подробно фильмы выходили, наверное, каждый месяц или каждые полгода в Советском Союзе на военную тематику, об этом героизме, вот, патриотизме и войне. Поэтому во мне это заложено очень глубоко отношение к Германии вот с тех времен. Я, вот представьте, в Германии. И вот я иду гуляю, и вижу, навстречу идет немец. Ну, настоящий немец, не в кино, понимаете? И что я думаю? Ну, немец же, а я русский. Наверное, он меня не любит. Но он проходит и говорит: «Доброе утро». Я думаю: «О, нормальный человек, а?» Называется обусловленность. Как будто я об этом давно забыл. А потом мне сказали: на самом деле в Германии сейчас детям не преподают Вторую мировую войну. Они говорят, что ее не было, не существовало Второй мировой войны. Гитлера тоже не было. Им стыдно вспоминать об этом. То есть они пытаются это скрыть от того поколения. Поэтому мы говорим, что иногда некоторые факты, они вот могут скрываться из-за обстоятельств или из-за моды, это может быть происходить в обществе людей, или из-за чувства выгоды. Насколько выгодна та или иная концепция или религия, насколько она выгодна политике или экономике, это тоже немаловажный фактор принятия какой-то духовной концепции. Насколько она полезна для нашей практической жизни. Мы говорим о концепциях. Но при этом нужно знать одну вещь, что религия – это не концепция. Духовность – это не концепция. Это природа каждого живого существа. Об этом мы сегодня поговорим. То есть, собственно говоря, существует только одна религия для души – это любовь, божественная любовь, больше ничего. Единственная. Говорится, религия – это любовь к Богу и ко всему живому. Это и есть высшее представление духовности. А религия в переводе означает законы Всевышнего, которые ведут вот к этому уровню у нас. Что это за законы, мы знаем. Ахимса, не убивай, живи честно, не кради, не лги, не завидуй, почитай мать и отца, мы знаем эти заповеди. Но сегодня мы поговорим немножко о другом, потому что мы современные люди, у нас не так много терпения. Согласны? Ну, вы согласны или нет, что у нас не так много терпения? У нас много терпения. Вот я однажды был в одной деревне и просто остановился у людей, которые живут в деревне. Я городской человек, всегда был. Если мне что-то нужно, я просто беру деньги, иду в магазин или на рынок, и все, я покупаю. А там, значит, деревня, там нет такого рынка, нет таких магазинов, супермаркетов. Они живут на отшибе, и мне рассказывают, как они там живут, такие радостные деревенские люди, с открытой душой, рады гостям, ну вот как обычно в такой классической русской деревне. Захотели мы семечек в прошлом году, они говорят. Вот в этом году посадили. Вот ждем, скоро буду семечки у нас осенью. Я подумал, вот это терпение. И нам уже не терпится, да, вот где же, о чем вы хотите сказать вообще? А я еще вообще ни о чем не говорю, видите. Мы только начинаем строить отношения. Потому что эта информация, она не так важна. Важен проводник знания. Любовь, доверие. Это не требуется никогда. Вы не можете от кого-то потребовать любви к себе или доверия к себе. Это устанавливается честным способом. Если вы убеждаете, что перед вами честный человек, естественно, будет доверие. Если я убеждаюсь перед вами, что перед вами тоже честный человек, я тоже, естественно, буду доверять. И где же критерии этой честности? Ну, веды говорят, доброта. Если видите, что человек имеет качество добродетели, ну, он должен быть честным. Это вот как бы критерий, как бы признак, симптом такой. И что же говорится в древних книгах, что касается предназначения и судьбы? Есть специальные термины для этого. Это сложный философский вопрос, мы будем его раскрывать, но в такой форме интересной, может быть, жизненной, актуальной. Гуна карма называется. Это я запишу. Гуна карма. Два слова. Гуна. Карма. Я думаю, что какое-то слово может быть знакомым, какое-то нет. Конечно, некоторым знакомы два слова сейчас. Карма – известное слово, согласны. Уже много книг написано об этом. В России также. Примерно 25 лет назад, примерно, русские, скажем, ученые, востоковеды не точно могли определить слово «карма». Не знали точного определения, точного перевода. Я помню, нас пригласили однажды в Кунсткамеру в Санкт-Петербурге, там есть отдел востоковедения, несколько ученых людей, чтобы посоветоваться с нами по поводу вот этой, значения этого термина «карма», что такое «карма». Вот они знали, что есть группа в Санкт-Петербурге таких людей, которые вот изучают веды, они последователи, они принимают принципы в жизнь, следуют этой практике. И они решили спросить у нас, что же такое карма? Потому что, с одной стороны, это работа, с другой стороны, это судьба, как это все связано. Об этом речь шла. Но теперь мы уже знаем, что карма – это причинно-следственная связь поступков человека. То есть судьба – это то, что делаю я сам. Но почему? Это становится судьбой. Потому что мои собственные поступки именно и связывают меня этими законами последствий. Есть работа поступок, есть следствие этого поступка. Вопрос. Что важнее? Поступок или следствие? Последствия важнее поступка, говорится. Поэтому прежде чем что-то сделать, нужно всегда подумать о последствиях. Это законы кармы. То есть, какой поступок приведет к какому результату? Очень простой принцип. Что посеешь, то пожнешь. Если мы посадим, скажем, капусту, мы не ожидаем, что вырастет морковка на грядке. Так? Но это же логично. То же самое. Если мы совершаем определенные поступки, с определенным отношением, мы должны ожидать того же самого в будущем. Но вот когда, это вопрос сложный, потому что карма, хитросплетение кармы сложны для понимания. Есть как бы семечко поступка, который мы бросаем сегодня, каждый день. Есть уже росток, который проявляется. А есть ростки, которые дали уже листья какие-то, другие соцветия. А следующий, четвертый, есть уже плоды. Плоды означают, что я уже их испытываю на себе. Я либо наслаждаюсь, либо страдаю. У меня определенное настроение, отношение к жизни. У меня могут быть проблемы, а может быть что-то хорошее я ощущаю, получаю. Это плод. Плод бывает сладкий, горький или смешанный. Смешанный означает неплохо, не хорошо, а вот обыденно. Обыденно. Ну, скучно даже. Не назовете, что это плохо, но не скажете, что хорошо. Большей частью мы с вами вот так установлены в этом мире. Как бы обыденность. Ни плохо, ни хорошо. Я не скажу, что я несчастлив, но и в то же время не могу сказать, что я абсолютно счастлив. Как бы обыденность некая. Но иногда бывает очень хорошо. А бывает иногда очень-очень плохо. Это результаты вот плохой или хорошей кармы. Причинно-следственная связь, она начинается с физических законов. Любое действие на физическом уровне имеет противодействие. Это доказано физиками. Действие – противодействие. Вы давите – есть сопротивление обязательно. Я просто сейчас возьму и разожму пальцы. Это деятельность. И по закону природы... Смотрите, он упал сам? Нет, это я уронил. Так кто же виноват в этом? Законы природы или мой поступок? Они взаимодействуют правильно. Есть судьба. Судьба – это закон природы. А есть мой поступок. Карма и последствия кармы. Так строится судьба. То есть мы взаимодействуем с миром, который соткан из законов. Мы взаимодействуем с законами природы. Отсюда последствия исходят. На психическом уровне то же самое. Если вы что-то говорите или поступаете, люди наблюдают, к этому будет определенное отношение. Акция, реакция. Если я что-то сейчас скажу неприятный микрофон, будет неприятная реакция. Если я что-то неправильно скажу, будет тоже реакция. Если что-то хорошее скажу, тоже будет определенная реакция. Это уже тонкое взаимоотношение кармы. И есть другой момент. Когда мы что-то делаем на физическом и психическом уровне, в умах других людей, которые наблюдают это и взаимодействуют с нами, возникает впечатление. Например, слово говорится, но способно войти глубоко. Например, человек говорит вам: «Я тебя люблю». И что вы чувствуете? У вас шок. Несколько слов всего. У вас просто шок. Вы должны все переосмыслить в жизни, правда же? Это все, это повлияет на всю вашу жизнь, на ваши поступки, на ваши последствия. Вы должны как-то к этому отнестись. Серьезно. А это всего лишь слова могут быть. Они могут быть правдивые и неправдивые. Видите? Но они оставляют впечатление. Называется самскара. Самскара значит то, во что вы теперь верите. Потому что вы этого хотите. Это согласовано с вашими желаниями. Вы хотите любви. Вы хотите счастья. Вы хотите богатства. Вы хотите удачи. И вот если кто-то скажет: я вам принесу удачу. Я тебе принесу счастье. Я тебе помогу. Я тебя люблю. И вы склонны в это верить, потому что это наши сокровенные глубинные желания. Слово добирается до этого уровня, оставляет это впечатление, и вера появляется. Видите, какая удивительная деятельность, карма. Она может до глубины души затронуть нас и при этом обмануть там. Карма означает, что это просто деятельность. Ничего другого. Это физический бесчувственный закон. Что посеешь, то пожнешь. В нем на самом деле нет никакой любви. А один царь хотел иметь наследника. Это понятно, потому что для царя важно передать царство достойной личности. Он хотел иметь сына, но у него не было сыновей, хотя было 100 жен. Это написано в Бхагавата Пуране, история. Он затосковал на сыне. В это время один мудрец пришел туда, Ангирамуни, к царю, чтобы как-то поддержать его духовно, дать ему духовное наставление. Но заметил, что царь не расположен к духовным беседам. Его одолела скорбь. Разочарование в жизни. При всем этом царстве он не видел смысла в нем, потому что нет наследника. И он так и сказал мудрецу: сейчас я не готов слушать твои наставления. Невозможно удовлетворить голодного человека гирляндой из цветов. И тогда Ангирамуни сказал: я тебя благословляю, хорошо, сейчас я иду навстречу твоим желаниям. У тебя будет сын, и имя его будет Харшашока, что означает счастье, страдание. И мудрец исчез. Царь остался с благословением, обрадовался. О, у меня будет сын. То, что я хотел, я получил. Я как-то заслужил благословение мудреца. Но что же означает это его имя, Харшашока? Что он имел в виду? Каким образом он меня сделает счастливым? И как он мне принесет горе? Счастье, страдания в одном. Он подумал, ну наверняка это потому, что он будет, может быть, не очень послушный сын. Поэтому он принесет мне беспокойство, как обычно это делают дети. Но это же нормально, я же могу это вытерпеть, я же родитель. Но он не придал этому значения. Но это означало другое. История такова, что у него было 100 жен, и только у одной жены появился этот Харшашока по благословению. Как вы понимаете, 99 жен стали завидовать первой жене. Потому что все внимание царя было обращено на эту супругу, на этого ребенка. Он стал забывать своих остальных жен. И все стали завидовать, в конце концов строить планы. Они не могли смириться с этой несправедливостью, что они превращаются в ничто, никому не нужные, просто в обычных служанок. И они сговорились отравить этого ребенка, чтобы снова восстановить справедливость между женами и царем. Они так и сделали. Они отравили этого ребенка. Это означало Харшашока. Он так обрадовался, когда родился наследник. Это было его мечтой. И представьте, насколько же он испытал боль, когда потерял этого ребенка. На самом деле, когда ему сообщили об этом, служанка, которая увидела симптом смерти, она потеряла сознание и поняла, что она будет проклята навеки. И никогда этого не простят. Единственный наследник, она им следила. Она потеряла сознание, прибежали слуги, доложили царю, царь бежал, ослеп от слез, от горя, он обезумел, спотыкался, падал, получал ссадины, ранения, он вставал, ничего не чувствовал, безумие пришел, когда увидел сам, он тоже потерял сознание. Когда пришла мать, она тоже упала без чувств. Была такая трагедия. И когда она очнулась, пришла в себя, она стала проклинать Всевышнего. Какой же ты друг живых существ? Как же ты поддерживаешь наше счастье, нашу жизнь, если при жизни родители умирают, дети невинные? Она не могла понять, в чем смысл, зачем? Зачем такая боль? Почему такая боль? Никто не мог понять. И царь не мог понять, и царица не могла понять, и подданные не могли понять. Да и мы, собственно, сейчас не можем понять. Где же справедливость? Если есть, вы говорите, Всевышний выше разума. Куда же он смотрит? Итак, царь уже готов был умереть с царицей. И вот тут-то и снова появился ангеромоний. Он понял, что царь готов получать духовное наставление. Вот интересная ситуация, карма. Как говорится, чем хуже, тем лучше, видите. С одной стороны, так плохо, с другой стороны, появляются вопросы, возможны ответы, возможно изменить свою жизнь. Ну, видите, в этом есть определенный смысл. Но карма – закон жесткий, бесчувственный. Что посеешь, то пожнешь. Совершил преступление, согласно кодексу, вот такое наказание. Никаких чувств к этому нет. Есть просто причины и следствия. И ты часть этого процесса, причинно-следственного процесса. И тогда ангеромоний сказал, дорогой царь, подумай, кто эта душа, пришедшая к тебе так ненадолго? Был ли он твоим сыном в прошлом рождении? Является он ли сейчас твоим сыном? И останется сыном в следующем воплощении? Царь очнулся, он слышал об этом, он был образован. Он знал о реинкарнации, он знал о душе. Но эту ситуацию он все забыл, потому что карма победила его чувства. Он вообще не понимал, как так, как такое может в жизни происходить без человечества. Хотя и слышал об этом. Но когда с нами происходит испытание, мы тоже не понимаем, почему жизнь такая. И тогда ангеромоний вернул душу в тело. Мистик. Все вдруг увидели эту светящуюся точку прямо здесь в комнате. И она плавно опустилась в тело ребенка, вошла туда, и ребенок вздрогнул. Сел, открыл глаза и вдруг заговорил, как будто он уже взрослый. И ангеромоний сказал, дорогая душа, посмотри, что ты натворил. Ты так рано ушел от своих родителей. Ты такое горе им причинил и боль. Вернись, успокой их. Ребенок посмотрел на родителей и сказал, это мои родители? У меня было много родителей в прошлых жизнях. Значит, это не первые родители, не последние. Время и карма здесь исчерпаны, должен идти дальше. Мне некогда. Отпустите меня. И кто же это была душа в прошлой жизни? Врагом этого царя. Это то, что сказал ангеромоний. Пришел враг, и он мстит тебе. Он пришел к тебе ненадолго, умирает у тебя для того, чтобы достать огромную боль за то, что ты когда-то с ним поступил подобным образом. Законы кармы. Это называется судьба. То есть судьба – это не игрушка. Рок – это не игрушка. Вот это закон очень суровый. Но мы говорим о сочетании гуна-кармы. Есть еще предназначение. Гуна означает качество. Они взаимодействуют. Например, простые примеры. Карма – это какая-то деятельность. И она развивает определенные качества, навыки. Вы знаете об этом. Влияет на наши качества. Если мы делаем что-то дурное, мы обретаем дурные качества. А если делаем что-то хорошее, предписанное, мы обретаем хорошие качества. Поэтому есть карма и викарма. Карма – это благочестивая деятельность. Например, какие есть примеры благочестивой деятельности? Это благотворительность. Это аскетичная простая жизнь. Это помощь бедным, например. Это сострадание по отношению к больным людям. Это хорошая карма. Рыть колодцы, там нужна вода, допустим. Посадить деревья, вырастить хорошего сына. Это все благочестивая карма. Выполнять свои обязанности профессиональные и семейные очень хорошо, ответственно. Обеспечивать семью, помогать обществу, в социальных, участвовать в жизни, в общественной, в образовательной. Приносить пользу и благо всем. Это благочестивая карма. Плоды всегда прекрасные. Вплоть до райского уровня можно на земле рай создать таким путем. Если все люди начнут совершать благочестивую деятельность, мы будем жить как будто бы в раю здесь. Все будет в достатке у нас, все будут честные, все будут сострадательны, помогать друг другу. Представьте, да, такую идиллию. Это называется благочестивая карма. И она развивает в людях качество добродетели. Они автоматически становятся уважительными, вежливыми, добрыми, по отношению друг к другу, доверительными, просто потому, что они делают хорошие вещи. Поэтому вы найдете во всех любых писаниях такую рекомендацию. Делайте хорошие вещи. Полезные, добрые дела делайте. В сказке вы это прочитаете, в священных книгах прочитаете, от родителей это услышите, от бабушки и дедушки это услышите. Все нас направляют в эту сторону. Это хорошо для тебя же самого. Потому что у тебя будут хорошие качества. Ты будешь хорошим человеком. Хорошо поступаешь. И викарма. Викарма. Это термин неприятный. Частичка ви означает против благочестия. Меня не интересуют, знаете, вот люди, общество или другие чужие семьи, чужие люди. Отчуждение. Я для себя хочу что-то делать. Меня не интересует, зачем мне думать обо всем обществе каком-то. В обществе много проблем, много разных людей, знаете. Я был добрым когда-то для всех, но меня обманывали не раз. Поэтому я хочу быть просто добрым для себя, для своей семьи максимум, для каких-то близких, дорогих людей. И ради них я могу делать все, что угодно. Даже обманывать чужие семьи. Даже, знаете, могу и убить кого-то ради больших денег. А? Это нередко случается, правда же? Это викарма. Греховная деятельность, она сопровождается насилием, эксплуатацией, угрозами, страхом определенным. Вот, например, сейчас мы с вами, вообще вот в этом мире сейчас, в современном мире, по большей части мы зависим от состояния страха и желания. Две вещи. Есть желание хорошей жизни, и есть страх не достичь этого, или страх безденежья, или страх потерять здоровье, или страх остаться одному. И люди движимы, мы сейчас с вами в этой культуре, этими двумя вещами. Желанием устроить свою жизнь хорошо, чтобы исполнялись наши желания материальные. И страх не исполнить или потерять что-то. Вот. Это называется викарма, атмосфера викармы. То есть каждый выживает и борется за свое существование сам за себя. Это викарма. В обществе, где викарма, люди друг другу все становятся чужие. Даже родственники могут подать в суд друг на друга за наследство. Они отчуждаются, когда речь идет о собственности, о деньгах, о плодах. Это викарма. Греховная деятельность. Она не предписана священными книгами, не предписана мудрыми, но, тем не менее, к этому есть склонность. И этим руководит относительная любовь. Поскольку я люблю себя, то ради себя я могу навредить кому-то. Иногда я думаю, что отобрав жизнь одного человека, я могу продлить себе жизнь. Это викарма. Я люблю себя. Я могу любить свою семью, и ради любви к своей семье я могу обмануть и другие семьи. Ничего страшного. Я люблю свою страну. Ради любви к своей стране, патриотизма, я могу уничтожать другие страны. Это любовь относительно называется. Или викарма порождает грехи. В соответствии с этим, викарма вырабатывает в человеке плохие качества, гуны. Гуна – это качество. Если перевести, то там два значения, необычно. Качество и веревка тоже. Ну, веревка означает, что меня связывают эти качества. Плохие они или хорошие, я не могу стать как бы другим, по-другому вести себя. Например, я вспыльчивый человек от природы. Я знаю об этом. Мне нужно научиться с этим жить. Потому что это веревка, я не могу от нее освободиться так просто. Это моя гуна. Качество, одновременно оно же меня и связывает. Или кто-то злопамятный, ему трудно прощать, это его гуна, и ему трудно будет, нужно как-то учиться жить с этим качеством, с этой веревкой как-то обходиться. И человек может быть так связан гуна-кармой, поскольку гуна толкает его снова к раздражению, или к обману, или к каким-то поступкам другим, что его сравнивают с шелкопрядом, который вот полностью обвил себя вот веревкой. Так трудился, такую карму, так трудился, что, знаете, полностью попал в рабство собственной кармы. Это называется викарма или карма бандана, полностью зависимое существование. Как, например, космонавты вылетели на орбиту когда-то, советские, и увидели один феномен. То есть есть светлая сторона планеты, темная, там день и ночь меняются. И они увидели, что ночью все страны, они спят, кроме Советского Союза. Потому что Советский Союз видно, вот там все предприятия, они освещены электричеством, прямо вот очертания Советского Союза можно видеть во тьме, значит, земного шара. Где-то что работают в 2 смены, в 3 смены, круглые сутки мы работали, тогда были субботники, план перевыполнялся, то есть это была самая работающая сторона, труд прославлялся. Другие страны, они спят ночью. Ну и сколько мы работали? Мы много работали, труд был ударный, а к чему мы пришли? Как такое возможно, что так много работали и пришли к развалу? Это называется викарма или карма бандана. Мы создали препятствия собственным трудом. Например, мудрецы говорят, вы создаете технику, комбайны. Это техника, это болты, это гайки, это какое-то железо, это какие-то конструкции, горючее нужно для этого. Но в случае неурожая вы же не будете есть болты и гайки. Бесполезный труд, в этом смысле слова. Более того, вы строите комбайны, вы строите трактора, вы вспахиваете землю. Я недавно видел огромное, знаете, много гектаров земли. 2 трактора всего, 2 человека обходятся. А где все остальные люди, которые могли бы работать на этой земле? Они в городах, они работают на предприятиях. И что же там делают? Принимают интоксикации, занимаются развлечениями. Они занимаются более или менее трудом другого порядка, не совсем полезным. Если вы посмотрите с точки зрения пользы на труд человека сейчас, вы увидите, что примерно 90% нашей деятельности, оно не так полезно, не так эффективно. Хотя мы много трудимся. Вот зайдите в супермаркет и найдите... Что там полезно для жизни на самом деле? Как говорил Сократ. Когда он посмотрел, он однажды сказал, о, сколько много вещей, без которых может жить человек. Зайдите в супермаркет, скажите то же самое. О, сколько здесь вещей, без которых может свободно жить человек. Сколько труда, насколько он полезен. Вот она оценка. Гуна-карма. Итак, гуна – качество. Толкают нас к деятельности. Насколько эта деятельность полезная будет, зависит от качества человека, от его привычек, от его характеристик, вот этой окраски, качеств, качественной окраски. И существует акарма. Акарма – это интересный термин. Это касается нашего предназначения. Эта деятельность не приносит ни плохих, ни хороших результатов. Вообще никаких результатов материальных не приносит. Ничего. Кроме развития качеств. Эта деятельность предназначена для улучшения человеческих качеств. Что это такое? Бескорыстная деятельность. Например, обмен подарками. Вы берете какой-нибудь подарочек, покупаете на день рождения и дарите кому-то бескорыстно. Что это? Какому это? Карма, викарма, акарма. Вы что-то с этого имеете? Нет, вы ничего не имеете. Вы также многое не теряете. Но... вырабатываются отношения, качества. Помните тот пример, когда 2 человека жили, 2 брата, жили по соседству в 2 домах, и у них было 1 пшеничное большое поле, выращивали пшеницу. Один был женат, у него была большая семья и дети, другой холост. А урожай делили 50% на 50% пополам. Вот этот женатый, у которого много детей, думает ночью, плохо спит. Как же так вот, 50% на 50%? У меня большая семья. Обо мне позаботятся на старости лет мои дети. А у него нет никого. Я ему говорю, бери больше, чем 50%, откладывайся на старость. Кто о тебе позаботится? Не соглашается? Не берет больше. Вот проблема. Он плохо спит по этой причине. Поэтому ночью он просыпается, и мешок зерна берет из своего амбара и подсыпает брату, идет туда, в амбар. И засыпает спокойно на эту ночь. А тот, который холостой брат, тоже плохо спит. Тоже ворочается и думает, ну как же так, 50% на 50%? У него же большая семья, ему же нужно больше, кормить детей надо. Я ему говорю, бери больше. Мне-то зачем, я один. Не берет. Он тоже ворочается, просыпается ночью, берет мешок из своего амбара зерна и подсыпает в амбар брату. Вот так они по ночам ходили друг к другу, подсыпали зерно, пересыпали его из пустого в порожнее. Пока ночью не встретились нос к носу с мешками за спиной. И поняли, что происходит. Об этом узнали другие люди, даже там храм построили вот, в честь этих 2 братьев. Как вы понимаете, количество собственности у них не увеличилось и не уменьшалось, а любовь росла. Это называется, как бы, я объясню термин, акарма. Деятельность для улучшения любви, качеств, отношений, атмосферы счастья. Деятельность, приносящая счастье. Обычно мы сейчас понимаем, что карма, счастье означает просто плоды. Плоды нашей деятельности. А как мы их получаем, не так важно. Это старая философия. Очень древняя философия была такая. Философия гедонизма. Один раз живем. Поэтому Берите как можно больше от жизни. Если даже это происходит неправедно, нечестно, ничего страшного. Главное, чтобы не было свидетелей. Собственно, главная задача современного мира – устранить свидетелей наших недостатков. Если мы как-то неправильно добываем свое богатство, то проблема только свидетелей. Вот и все. А так проблем нет. Вот у меня лично проблем нет. Только свидетели эту проблему создают, понимаете? Поэтому главное как-то устранить свидетелей. Иногда даже ликвидируют свидетелей. Или запугивают, шантажируют. Или объясняют, что я сделал все правильно, убеждают их. Много сил тратится на то, что я прав, понимаете? Я прав, я прав, я прав. Суды все работают над этим. Люди постоянно обсуждают эти темы, кто прав, кто виноват. Все доказывают, что они правы. Почему они думают, что они все правы? Потому что не хотят плоды труда все. А я чем хуже других? Я тоже хочу наслаждаться. А он тоже поступил так же, помните? Я просто последовал его примеру. Есть много-много причин для этого. Это называется викарма. Тогда как карма означает, что мы заботимся о других людях. Однажды полубоги и демоны во вселенной заспорили, кто же из них лучше. Кто сильнее, кто умнее, кто добродетельнее. Знаете, демоны, они тоже следуют культуре, но по-другому. Сейчас я объясню, что такое демон, что такое полубог. Полубог означает сура, а демон – асура. Сура означает благочестивый, благородный, достойный, добродетельный. А асура – противоположное качество. И вот пример. Однажды один полубог шел по тропе горной, узкой. Тут такой крутой склон, сверху висит лавина снежная, а снизу поселение людей. Он видит эту ситуацию, идет осторожно. А навстречу идет демон. Ну, все понятно, сейчас будет конфликт. Полубог уже понимает. Если демон и полубог встречаются, ну, невозможно разойтись без конфликта. Разные природы, знаете, как в семьях. Если кто-то демоничный, кто-то божественный, жить в мире не будут, будут как кошка с собакой. Поэтому веды говорят, если вы демоничный, берите жену демоничную. Если вы божественный, найдите жену божественную. Иначе не будет порядка и мира. Демоны с демонами должны жить, полубоги с полубогами. А тут они встретились, представьте, лицом к лицу. Ну все. И полубог уже видит последствия конфликта, сражения. И что? Тут лавина висит, лавина сорвется и уничтожит людей. Нет, этого допускать нельзя, думает полубог. Нужно что-то придумать, какая-то жертва нужна. Мне нужно уступить его характеру. Я должен вытерпеть все. И когда они встречаются на этой тропе узкой, полубог кланяется ему с почтением. Предлагает пройти вперед. Дорогой господин, я твой слуга. Проходите первый. А что это он такой благородный, думает сегодня демон? Странное поведение. Он смотрит лавина. Ага. Там, ага. Он хочет быть добреньким. Он хочет быть благочестивым. Он хочет быть святым. Нет, я буду святым. Мой дорогой господин, говорит он, вы первый проходите, пожалуйста. Он делает то же самое. Точь-в-точь повторяет. Полубог понимает, демон провоцирует. Потому что когда он пытается идти, он тоже пытается идти. Не пропускает. Он говорит, хорошо, я его спровоцирую сильнее. Я сейчас пожертвую своей жизнью. Если я это сделаю ради блага других людей, я снова рожусь на райской планете и ничего не теряю. Он достал меч и ранил его в плечо. Ну, сейчас меня убьет, и все будет в порядке. Я спасу жизнь людей. Пожертвую. Это хороший поступок. Демон думает, странное поведение. Он меня просто ранил, не убил и ждет. А, он хочет быть великомучеником. Нет, я буду великомучеником. Он ранил его. Ты меня убей. Я жертвую жизнью. Я великомученик. И так они друг друга резали там несколько часов. Их так и растащили в разные стороны, так они не прошли ни тот, ни другой стороны. Это вот характер полубогов. И вот полубоги и демоны даже заспорили. Кто же из них все-таки лучше? Кто благочестивей? Кто героичней? Кто разумней? Демоны утверждали, что они, а полубоги утверждали, что они. И в конце концов пришли к Брахме, Творцу Вселенной, с этим вопросом. Рассуди нас, пожалуйста, дорогой пра-пра-пра-отец. Ты, пра-пра-отец всех живых существ, ты все знаешь, ты их творишь. Кто же из нас лучше? И Брахма сказал, мы устроим соревнования. И там выяснится, кто лучше. Соревнование таково, кто больше съест. И демоны подумали, ну, наша взяла. Полубоги, они регулируемые живут, они контролируют язык, желудок, гениталии, а у нас другие законы. Мы ради этого только и живем, поэтому мы опытны в этих вещах. Мы опытны в поедании пищи, мы опытны в сексуальной деятельности, мы опытны в чувственных наслаждениях. Конечно, мы лучше, мы победим. Но одно условие, сказал Брахма, к вашим рукам будут привязаны палки. Руки не будут сгибаться. Вот вы должны Съесть как можно больше, как можно быстрее. Ну, интересно, попробуем. Они сели, там огромный пир на столе, и вот такие, знаете, руки связали палками. И они брали так и подбрасывали что-то, ловили. Или как-то так бросали, или как-то так жонглировали. В общем, пытались, и в конце концов все были измазаны этой пищей, и мало что попало в рот, и время прошло, и так они наелись. Ну, совершенно идиотские условия, сказали демоны. Мы против. Ну, хорошо, посмотрим, как они справятся. Но полубоги справились блестяще. Они стали кормить друг друга. И наелись. Вот чем отличаются полубоги и демоны. Карма и карма. Внешне то же самое, но один делает для себя, другой для других людей. Искренне, от сердца, от души. И развивается любовь. Это наша естественная природа и атмосфера, в которой мы должны жить. Это наше предназначение. А судьба может быть другой. Судьба может быть харша, шока. Она всегда такая. То счастье, то несчастье, то счастье, то несчастье. И когда несчастье, мы можем обвинять весь мир, или близких, или родственников, или еще о ком-то думать, причины искать. А когда счастье, мы говорим, это я заработал, моя удача, я это придумал. Видите, какая интересная, странная психология. Счастье, несчастье влияют на наш ум и на оценку мира. А веды говорят, нет, твое предназначение – жить в любви. Даже если твоя жизнь не совсем удалась, ты должен сохранить качество, гуну, сохранить человеческое лицо. В этом и заключается смысл, суть жизни. Будут испытания. Да. И вот в этих испытаниях будет понятно, кто ты на самом деле. Познай себя. Кто ты человек. Останься хотя бы человеком в этих испытаниях. И если мы проходим эти испытания в таком сознании, с такой установкой, то мы не просто сохраняем человеческие качества, мы становимся человеком с большой буквы. Мы таких людей обычно называем святыми. Вот они все терпят, все несчастья, продолжают служить, продолжают благодарить, продолжают любить. Гуна-карма. И в ведических книгах, литературе это предписано как воспитание, образование. Мы так это сегодня называем. Это можно привить человеку такие свойства, такие качества. Например, ребенок, он имеет такую привычку. Естественно для него. Засовывать палец в нос. Это интересно просто для него. Он засовывает, там что-то находит, вытаскивает, рассматривает. Иногда пробует на вкус. Вы были детьми, помните это? Дети обычно даже едят это такое. Солоновато, я помню. Дети делали это, делают. У них есть такая склонность. Взрослые, когда видят, они в шоке вообще. А что ты делаешь по рукам? Бьют, идут, руки моют и все остальное. А ребенок сначала, он, это его качество, это его невежество просто. Естественно, детское невежество, невинное. Но раз получил по рукам, раз под затыльника, и он уже, когда палец сует нос, вспоминает. О, сейчас будет под затыльник, нет. Видите? Карма меняет, то есть гуну. Вы можете обучить человека, изменить качество. А потом он это к этому привыкает, принимает, усваивает, и уже, естественно, нет такой склонности сувать палец в нос. Видите, как интересно? Можно изменить человека. Это наше предназначение. Изменить свои качества. Не изменить судьбу. Сейчас я объясню. Судьбу невозможно изменить в этом смысле слова. Другое. Например. Давайте разберемся с качеством нашей судьбы. Вот как мы живем до этих дней, как мы прожили жизнь. Теперь представьте, что вы так же ее доживете. Ничего больше не будет. Вот так вот, как сейчас живете, вот так и будет. Ничего не ждите. Какого качества эта судьба? Из металлов. Золото ли это, серебро ли это, медь, железо, олово? Что это такое? Оценка ваша. Вашей собственной жизни сейчас по качеству. Что это такое? Золото? Сверх. Серебро? Ну, хорошо, очень хорошо. Может быть, бронза? Более-менее жить можно. Может быть, медь? Ну, иногда хорошо, иногда не очень. Или может быть, железо? Ну, обычная такая, вот, знаете, жизнь, где требуется огромные усилия постоянно прилагать, чтобы как-то быть счастливым и в деле находиться. Или вообще олово. Предположим, что наша жизнь просто железо. Но вот теперь вы берете и вливаете в это железо расплавленное золото потихоньку, совершаете акарму. Для этого не требуется никаких денег, никакого особого времени. Для этого требуется просто искреннее желание. Проявлять свою любовь, уважение ко всем окружающим, близким кому и к Богу, главным образом. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Все. Это не требует ни времени, ни денег, ни каких-то еще дополнительных усилий, кроме внутреннего искреннего желания. Это означает, что вы в свою карму железную, судьбу, вливаете постепенно золото, деятельность другого качества. Количество железа будет меняться при этом? Нет, ваша судьба не изменится. Но количество золота увеличится больше, 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 больше. В какой-то момент, когда золота будет слишком много, очень много, никто там и не заметит этого железа. Все скажут, это золото. Вот он прожил эту жизнь такую трудную, смотрите. С точки зрения обычной жизни, он несчастнейший человек. Но мы говорим, это святой. У нас слезы наворачиваются, когда мы вспоминаем об этом человеке. Сколько он сделал любви и добра. При этом он испытывал такие трудности в жизни. Это трансформация называется. Из железа превращается в золото. Есть история об одном, о трех близких друзьях. Один был сыном царя, другой сыном министра, а третий сыном казначея. И они жили при одном дворе. С детства они были как братья. Сверстники. Они не мыслили других отношений. Но пришло время, они повзрослели, стали юношами. И царь позвал своего сына и сказал, теперь стань серьезным, пожалуйста. Теперь ты скоро, ты царевич, ты примешь царство, ответственность. Тебе не пристало так вот фамильярно общаться с сыном казначея и сыном министра. Ты будешь правителем, вспомни об этом. Очень расстроился сын царя. Он ценил больше всего дружбу. А тут положение есть, оказывается, еще. Он не мог себе представить, как они, будучи такими братьями, близкими, могут по-другому вообще общаться. Он нашел очень расстроенным. Это же самое сказал и сын казначей своему сыну, и сын министр сказал то же самое своему сыну, что теперь вы уже не маленькие дети, и нужно знать свой долг. И они встретились очень расстроенные и стали думать, что же делать с нашей дружбой. Неужели мы сможем вот так вот забыть все это, отбросить, просто принимать на себя какие-то обязанности? И сын царя сказал, я думаю, что нам нужно принять свое решение ради дружбы. Давайте мы добудем какие-то средства, чтобы открыть свое дело, независимо от наших родителей, и жить сотрудничая. Давайте откажемся от этих всех положений, а будем вечно друзьями оставаться. Да, но как, спросил сын министра, где возьмут такие деньги, чтобы открыть какое-то предприятие? Нам же родители не помогут. Они нас отрекутся от нас в этом случае. А я знаю, сказал сын казначея, я слышал от отца. Очень много богатств, если пройти вот через эти джунгли, вот за ту далекую реку, опасно. Но смельчаки ходят туда, я слышал. И там есть одна гора, и там очень много ценностей природных, там много драгоценных камней. Там даже есть рубины. О, хорошая идея, сказал сын казначея, сын министра. Ну давайте, ради нашей дружбы. И они отправились через джунгли опасные, через ту реку, наполненную крокодилами. И особенно там было опасно одно племя кровожадных людей, которые провожали путников туда, а обратно ждали с драгоценностями. Они знали, зачем ходят туда городские люди. И они достигли той горы беспрепятственно практически. Разошлись в разные стороны в поисках. И каждому повезло, каждый нашел по большому рубину. О, это то, что надо, это достаточно, чтобы начать свое дело, сказали они. Теперь нужно как-то вернуться. Но там была одна проблема. Все то, как они пришли к этой горе, как они разошлись в разные стороны, как нашли драгоценные камни, как встретились, видел один человек, скрывающийся там, вор. Он прятался от властей там. Вор-убийца. Он подумал, о, удача какая в моей жизни. Три безоружных человека практически, глупых, молодых. Столько богатств у них. И кругом джунгли никаких свидетелей. О, у меня хороший план есть. И он появился у них на пути и сказал, я тут заблудился, не могли бы взять с собой в дорогу. Я хочу тоже попасть в город. Те подумали, ну, четвертый человек, нормально, для безопасности, будь с нами. Но перед этим они условились, как же эти камни сохранить? И мы же пройдем через то племя. Они же нас не пропустят. Они их проглотили. Так уговорились. И ни при каких обстоятельствах не сознаваться, что носить драгоценности – это главное. Они их не обнаружат. Но у того вождя племени была птица мистическая, попугай. Мистика заключалась в том, что он всегда говорил правду. Если встретите такого человека, знаете, это великий мистик. Он всегда говорит только правду. Это не так просто. Вот этот попугай говорил только правду. И когда эти четверо проходили мимо их поселения, попугай вдруг громко закричал в клетке: «Огромные, огромные деньги у этих людей! Огромные деньги!» Стал прыгать и беспокоиться. «А, взять их сюда! Я знаю, что у вас есть ценности. Пожалуйста, дайте их мне. Я хозяин этих мест. Это мои драгоценности. Вы не можете их отсюда унести». Они, как уговорили, сказали: «Мы не знаем, мы вообще по-русски не говорим. Нет ничего. Мы просто гуляли здесь, стали что-то придумывать». «Нет, нет, нет. Ну-ка, обыщите их». Обыскали с ног до головы. «Да, размотайте их тюрбаны». Тюрбаны размотали. Все, посмотрим. Пусто. «Странно», — подумал вождь. «Впервые в жизни попугай соврал. Такого никогда с ними бывало. Ну хорошо, отпустите». И они ушли. И как только они ушли, попугай запрыгал еще сильнее в клетке. Огромные, огромные, огромные ценности у них. «А, что здесь не то? Он не может соврать дважды. Обратно их идите». «Я думаю», — сказал вождь, — «что вы проглотили эти рубины. Так вот давайте по-хорошему. Возвращайте мне, я вам сохраню жизнь. Нет, выпотрошу завтра утром каждого». «О, мы не понимаем по-русски, мы не знаем, что мы тут просто гуляли». «А, все, на ночь пусть думают». Заперли. И тут вор сидит и думает: «Я-то тут как оказался вообще? С ними-то все понятно, у них эти рубины, но я тут вот влип вообще в историю. Хотел получать эти ценности, а сам попал в ужасную ситуацию». Но он был очень умный человек. Послушайте, что он сделал. Интересная история. Он подумал: если первого убьют кого-то из них, обнаружат камни, и тогда убьют всех остальных, в том числе и меня. Так. Но если первого убьют меня, они не обнаружат никаких камней. Он задумался. И на утро царь вызвал этих четверых снова, уже с оружием. «Итак, вы готовы умереть, либо вернуть драгоценности?» И тут выступил вперед вор, сказал: «Дорогой господин, у меня одна лишь только просьба. Это мои братья. И мне будет очень трудно видеть, как ты их убиваешь. Начни с меня». «Нет проблем», — сказал вождь. Уть, его выпотрошил, тут же посмотрел, раскрыл все эти внутренности. «Нет, ничего, пусто. Боже мой, вот проклятая птица, я плохую карму заработал за нее. Убил невинного человека. Отпустите их, они невиновны». Подошел попугай, скрутил ему голову и все. И эти трое не могли поверить собственным глазам. Что же это за человек? Он вообще нас не знал. Отдал свою жизнь вообще и спас наши жизни. Боже мой, чудо какое-то. «Мне кажется», — сказал сын царя, — «это человек святой». Сын казначей сказал: «Это точно какой-то святой». И сынист сказал: «Нужно как-то благодарить его». Они вернулись в город. Они создали целое свое предприятие. Они заработали хорошие деньги вместе. И первое, что они сделали, — построили золотой памятник этому человеку. И подписали: «Святой». Так вор, убийца, рецидивист стал святым человеком. Одним поступком только, одной жертвой. Это называется предназначение. Веды говорят: наша карма, деятельность, предназначена для яги, жертвы. Вот в чем предназначение нашей жизни. Если с этой точки зрения посмотреть на то, что мы с вами делаем в семье или на работе, ли, счастье мы достигаем при помощи жертвы. Если мы жертвуем ради близких людей своей жизнью, своим настроением, своей энергией, своей любовью, своими привычками, жизнь устраивается. Это трудно, да, но это великий путь. Это есть предназначение человека, возвышение. Это нелегко. Но именно это говорят веды. Вы будете счастливы только жертвами или дарами. Жертва — это дар. Что приятно, заработать себе машину или когда вам дарят с любовью эту машину? Видите, какая огромная разница в этом всем. Жизненные силы совершенно по-разному реагируют на эти вещи. Люди страдают. Но на самом деле, веды говорят, страданий в этом мире нет. Все страдания в уме. Боль есть, страданий нет. Страдания все надуманы. Мы приводим такой пример. Человек идет по улице вечером, возвращается домой с работы, например. И поскольку темно, натыкается на ветку. Оп! Вот тут прям под глазом, знаете, царапина такая. Бывает такое с вами? Вот так случилось. Ну вот неприятно. И он возвращается домой. Через 15 минут он уже дома. Жена открывает дверь. А что там у тебя? Где он? Говорит. А вот тут, под глазом. А, ну, на ветку наткнулся. Он уже почти забыл. Теперь другая ситуация. Возвращайтесь домой с работы вечером. А навстречу идет ваш недоброжелатель с веткой в руке. По лицу. И точно такая же царапина на щеке. Но это уже всю жизнь забудете. Вы страдаете. Боль та же самая. Но вы уже страдаете. То есть страдание в уме. Страдание – это взаимоотношения. Счастье – это взаимоотношения. А боль и наслаждение – это не проблема. Я всегда удивлялся, как в Индии особенно мы видели, как собаки, они могут грызться за кусок пищи. Вот они вместе ходят такими стаями, и там у них, в общем-то, есть свои законы. Вместе не едят, вместе не живут, вместе совокупляются. То есть тоже они как-то вот у них есть совместные какие-то отношения. Но когда пищи, они делят ее, они просто рвут друг друга не на шутку. Я всегда удивлялся, как они могут при этом принимать пищу в таком настроении. Разорвут ухо вот так, висит, знаете, кровь там, и он ест при этом. Поел и тут же забыл, знаете, и ему хорошо. И снова они обнимаются, снова они совокупляются, снова у них любовь. Так и говорится в Ведах, нет памяти сердца. У животных нет такой памяти сердца, как у человека. Они расстраиваются ненадолго и тут же забывают об этом. Поэтому не увидишь, чтобы не накапливались какие-то психические проблемы. А? Собака, шизофреник, видели такое? Нет, 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 нет. Хотя там столько агрессии, столько... Попробуйте в такой атмосфере поесть, пообедать, а? Когда вы друг другу рвете уши и едите одновременно, а? Попробуйте. Это очень... Для человека это невозможно сделать. У нас такая тонкая психика, такие тонкие чувства, такое хрупкое сознание. Понимаете, мы так обидчивы, так чувствительны к этим отношениям. Поэтому это говорится, ты не будешь счастлив, даже когда просто сам для себя живешь и все имеешь. Ты будешь счастлив только, когда получаешь дар. Любовь получаешь через дар. Так любовь проявляется. Тремя способами. Через дары, через угощение пищи чистой, специально с любовью приготовленной, и через сокровенные мысли, которые мы поверяем друг другу. Это говорит великий святой Рупа Госвами. Шесть принципов дадати делают вас счастливыми, увеличат любовь. Давать дары, принимать дары. Угощать освященной пищей, принимать освященную пищу. Раскрывать сокровенные мысли сердечные и выслушивать с доверием. При этом не имея значения, насколько этот дар дорого стоит, а чувство, с которым вы преподносите. Некоторые люди берегут цветочек, засушивают его. И всю жизнь потом вспоминают, это Вася мне подарил. Вот тогда, тем вечером, тот Вася мне подарил. Такая была любовь, я не плачу, то этот цветочек сохраняют, снова кладут куда-то. Там есть настроение бхава. Бхава – это жизнь, то, чем мы живем. Если сердце пусто, говорится, вся жизнь рушится, бессмыслица, мы не хотим ничего, у нас апатия наступает. Есть квартира, есть деньги, есть то, есть все, а если в сердце пусто, этого ничего не нужно, оказывается, никому. Человек падает, теряет энтузиазм, перестает выполнять свои обязанности, теряет интерес к семье, к окружению, ко всему на свете. Если в сердце пустота, нет счастья, нет любви, нет этого вдохновения, невозможно ничего. Собственно говоря, это главная вещь, где же взять это вдохновение. Для чего мы строим такие большие залы, как этот? Чтобы здесь получить вдохновение от кого-то. Если будет Алла Пугачева, она споет несколько песен, и у нас появится вдохновение, она передаст эту пхаву, настроение. Не у многих людей ведь это есть, а мы хотели бы иметь эту пхаву, это настроение. И вы удивитесь, если придет это настроение, пхава, это качество в сердце, мы с вами настолько талантливы и способны становимся. Да, вот когда вы в своей хорошей форме, вспомните себя, те минуты жизни, когда вы были в хорошей форме, от вас сходило столько интересного, столько удивительного, столько юмора, столько света, столько... Жизнь искрилась, люди восхищались вами. Были такие моменты? Были. Но когда вы не в своей форме, никто не удивляется тому, что вы говорите, и вы не удивляетесь ничему, что вы слышите и видите. А что такое хорошая форма? В Ведах написано, вы выходите утром на улицу, и солнце всходит. И если вы в хорошей форме, вы думаете, смотрите, это Бог смотрит на меня. Это хорошая форма. День будет прекрасный, если так подумали. Именно так выглядит это все. Если вы начали этот день со смирения, день будет удачный. Если начали день с гордости, день будет неудачный. С какой ноги встали, вот важный момент, видите. В каком настроении вошли в эту жизнь. Если вы не обрадовались, проснувшись, вы еще и не проснулись, говорится. Вам нужно сначала проснуться, обрадоваться жизни, счастье испытать, потом идти уже действовать, делать что-то. И мы видим, что многие люди, они безрадостно живут. С утра до вечера. Какая радость с утра, скажите? Пораньше, в 4 утра, какая радость? Да мы даже и никогда не просыпались, может быть, в это время. В 4 часа утра. Это самое важное время для того, чтобы формировать внутренние качества, для медитации, потому что все спит, такой покой, глухое время. Это единственное время суток, когда можно немножко подумать о своей жизни и возвысить ум при помощи йоги. Когда ум возвышается вверх, качество человека и сердце очищаются. Утро вечером, говорится, мудренее, потому что утром вы думаете о Боге. Пытайтесь понять свою жизнь, задумывайтесь. Каждый день где-то вы должны час-два просто подумать глубоко о себе, о самосознании, об этой жизни, о своем предназначении. 2 часа медитации должно быть. Это минимум. Можно больше. Мы скажем, да, ну и практика у вас. 4 утра, 2 часа медитации. Да я же усну, когда упаду. Я просто упаду без сознания. Нет, вы не упадете без сознания. Почувствуйте огромную бодрость внутри, энергию, пробуждение жизненной силы, если правильно все будете делать. Сон человеку практически не нужен, говорит институт сна. Нужен отдых. А сон что это такое? Видели человека, который лежит, а рот у него открыт, а слюна течет? Что это такое вообще? Что с ним случилось? Это в Пуранах написано. А что это за явление? Вот, что с человеком происходит? Вдруг он падает, глаза закатываются у него, рот открывается, слюни текут. И он так... Что это с ним такое? Он говорит, это сон. Невежество охватило его. Забвение. Он вообще не здесь. Он сейчас вообще ничего не сын, типа не боится. На него даже смотреть не нужно, говорит, когда он спит. Лучше не смотреть. Что у вас будут плохие представления об этом человеке. Самый эффективный сон с 8 до 12, говорят веды. Как раз то время, когда мы хотим бодрствовать. Это сон самый эффективный, и раза два, в три отдых здесь эффективнее. Если вы спите в другое время, вы можете долго спать, но не отдохнуть. Будет много беспокойных снов. Самое лучшее, когда вы не видите снов. А глубокий сон называется, самое глубокое состояние покоя. Но медитация, ранняя, утренняя, она вызывает покой глубже, чем в глубоком сне. Вот здесь в Москве был Институт биологических полей в 1982 году под руководством академика Спиркина. Они исследовали одну мантру, маха-мантру. Они взяли подопытных людей и дали им повторять эту мантру, поскольку уже мантра была известна здесь, в России, в то время уже практиковали ее некоторые люди, уже говорили об этом. Они решили с этой точки зрения научно исследовать ее, эксперимент поставить. Взяли несколько подопытных людей, дали некоторым Хари Кришна маха-мантру, а другим дали абракадабру повторять. Ну, то есть какой-то набор слов просто придумали, вот повторяйте. И посмотрите, в чем же разница, какой эффект повторения того и другого. 82 год была листовка, называлась мантра. Я помню, как ее тоже распространял на лекциях, эту листовочку. Чтобы как-то убедить людей, что вот мантра, она авторитетно действует. И в числе прочего там было описано, что когда они наблюдали за биополем человека, который повторял абракадабру, это биополе, оно не изменялось. Тот, кто повторял маха-мантру, биополе выравнивалось в течение одного дня. Уже выравнивалось биополе этого человека. Они наблюдали за функцией полушариев мозга. Обычно у людей одно полушарие превалирует над другим. Знаете, есть рационалисты, есть как бы физики, лирики, так скажем, такие люди. У них разные природы. Вот математики есть музыканты, например. Это различные полушария по-разному развиты, левое и правое полушарие. Тот, кто повторял бракадабру, наступало торможение, никаких других перемен не было. Бессмыслица. Попробуйте повторять стул, 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 стул 5 минут, и вы потеряете смысл этого слова. Вам будет смешно, стул, и будете смеяться. Пойдете в такое странное состояние, вам будет очень смешно. Стул, 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 о, стул, стул, стул. Это странное слово, стул. То есть торможение. Смысл уйдет вообще. И так и происходило с теми, кто бракадабру, но маха-мантра означала, что отстающее полушарие подтягивалось до превалирующего и начинали работать синхронно. Этого в жизни не наблюдается. Чтобы синхронно работали два полушария мозга, мы не видим это в жизни, практически не бывает такого. В этом случае это происходило как феномен. Следующий момент. Состояние покоя, глубокого сна. У человека уменьшается потребность в кислороде, в дыхании на 8-12% примерно, максимум. Это самое глубокое состояние покоя, которое фиксируется в жизни людей. Во время активного повторения маха-мантры потребность в дыхании уменьшалась на 20%. Почти в два раза это было состояние глубже, чем самый глубже покоя, чем самый глубокий сон. Представьте, какой вы получаете отдых в это время, когда слушаете эту вибрацию Хари Кришна мантры. Махамантра, веда дается. И институт канадский, не помню точно, он изучил, наблюдал просто, пронаблюдал это явление, сколько люди занимаются медитацией в течение своей жизни, скажем, ну сколько они раз заходят в храмы и бывают в состоянии молитвы. И выяснили, что обычно средний американец или канадец примерно около 15 минут пребывает в этом состоянии в течение всей своей жизни. 15 минут опыта медитации человек имеет средний. 15-20 минут – это максимум. Если вы медитируете каждый день 2 часа, сколько жизни вы проживаете обычного человека опыта с этой точки зрения? Несколько жизней проживаете за 2 часа. Не бойтесь, вы время не потеряете. Наоборот, все. Вы сэкономите огромное количество времени таким путем. Говорится, что эта мантра даже управляет временем. Эта мантра обладает всеми энергиями. Ниджа сарва шакти, сарва шакти. Все энергии обладает. Это также может зависеть от способности ее произносить, от качества, от гуны человека, который произносит отношение к этому. Когда мы говорим отношения, они определяют нашу судьбу. Качество нашей жизни. Если вы имели большую любовь, то вы можете даже не заметить каких-то проблем в жизни, неудобств. С милым рай в шалаше говорится. Если вы обладаете такой пхавой, таким настроением, вы даже не замечаете каких-то неудобств. Вы становитесь неуязвимы, даже когда приходят испытания в жизни. Сравнивается, как большое пламя, оно не гаснет даже при порывах большого ветра. Но маленький огонек легко затушить. Это большая любовь, очень важна для человека. Мы мечтаем. Но в материальном смысле слова это опасно. Если мы говорим о большой любви, это большое вожделение. Это проблема. Большое вожделение разрушит человека. Есть даже такая песня красивая, что большая, слишком большая любовь убьет тебя. Будь осторожен. Это справедливо. Из-за большой любви неудачно люди бросаются под поезда, или они испытывают трагедию жизни. Но мы говорим, большая, божественная любовь, где нет чувства собственности. Это совсем другое. И нет зависти. Любовь без собственности. Вы слышали об этом вообще? Это возможно такое? Да, это называется божественная любовь. Это что? О чем говорят веды? Это предназначение человека. А судьба – это путь к этому. Итак, с одной стороны, у нас есть призыв к божественной любви, и есть, с другой стороны, призыв вожделения. Выбор в этом мире, наслаждение в этом мире. Один раз живем, беру, беру как можно больше. Есть два направления. Есть третье направление. Ни то, ни другое не принимать в полной степени, как-то где-то посередине находиться, чтобы как-то выжить. Что если вы примете что-то одно, будете слишком отличаться от обычных людей, слишком. Ваша судьба будет заметной, трагичной и много беспокойств. Поэтому большинство людей выбирает такой покой, как бы серединку, как история о премудром пескаре. Салтыков-Щедрин написал «Премудрый пескарь». Он там живет где-то глубоко в тени. Все знают его, но почти никто не видел. И он долгожитель. Вот в чем весь секрет. И все пескари собрались и подумали, а как это он так долго живет? В чем секрет уже? Всех давно там переловили, все его поколения. Никого же нет, он живет. Пойдемте спросим у него, в чем секрет его долголетия? И собрались все пескари в пруду, и они спустились на дно и позвали его. Вот эта тина зашевелилась. И появился премудрый пескарь. Его спросили, скажи секрет своего долголетия. Поднял плавник и сказал значительно. Главное не высовываться. Где-то быть посередине. Вот это самая серьезная проблема. Быть где-то посередине. Это страх. Человек сковывается страхом. А веды говорят, при всех обстоятельствах не прекращай поиски абсолютной истины. При всех обстоятельствах развивай, улучшай свои качества. Потому что когда ты думаешь об абсолютной истине, у тебя развиваются лучшие качества. Например, мы сегодня слышали мантры. Каждое слово мантры означает трансцендентное качество какое-то. Например, что такое Кришна? Кришна значит всепривлекающий, обладающий всеми лучшими качествами. Что такое Рама? Рама значит всерадующий. Что такое Радха? Слово Радха невозможно даже перевести на русский язык. Сколько там благоприятного? Это чистое, любовное, бескорыстное, непрерывное, преданное служение. О! Радха. Это одно, при одном только слове мудрецы теряли сознание. Потому что это не умещается в сознании. Как вообще такое может быть в живом существе? Такое великолепие. Эти мантры, или эти имена, или эти божественные звуки, имена Бога, они описывают божественные качества. И когда мы произносим эти имена, это равносильно прославлению этих качеств. Когда мы говорим о человеке, вот он имеет такое хорошее качество, вот он такой хороший специалист, это называется прославление или восхищение. И вот когда мы это делаем в этом настроении, судьба трансформируется. Если мы это делаем без правильных отношений, можно не почувствовать особого эффекта даже. Можно по-разному произнести эти звуки Кришны, Рама и Хари. Разных качеств, гуна. Но если произнести в правильном качестве один раз, веды говорят, вы увидите его лицом к лицу перед собой сразу же, в звуке. В звуке есть уже форма. Это необычное живое существо. Когда мы говорим о божественном уровне, там нет двойственности. Например, мы говорим здесь, когда хотим пить, вода. Дайте воду. Но пока воду не принесут, мы не сможем пить. В звуке вода, воды нет. По опыту мы знаем, что бы я ни сказал, объект не существует, это лишь название. Но когда мы говорим о трансцендентных именах, они вне этой материальной двойственности. Потому что вначале было слово, и слово было Богом. Оно семя всего живущего. Причина всех причин. Звук формирует все это здесь изначально. И это трансцендентный звук. Вначале было слово, и слово было Богом, говорится. Божественный звук. Поэтому все священные книги, абсолютно все, призывают к воспеванию священных имен. Чтобы трансформировать качество в человеке и так изменить его судьбу, превратить в золото эту жизнь. События вас уже больше не будут волновать. Они могут остаться прежними, могут измениться. Всякое бывает. Говорится, что когда вы начинаете искренне воспевать имена Бога в этом сознании искренности, чистоты, карма очень быстро меняется, она как бы ослабляется. Усиливается ее хорошая сторона, ослабляется ее плохая сторона. Вы даже сами почувствуете, что в этом состоянии вы не сможете сосредоточиться на чем-то плохом. Даже подумать будет сложно о чем-то плохом. Это означает, что трансформируется качество в человеке. Даже в голову такая мысль не придет, как говорится. Откуда он может взяться в чистом сознании? Вот в этом процессе медитации на трансцендентные имена вы почувствуете сразу такой эффект, что плохие качества ослабевают, вы как бы забываете про эту сторону своего существования, а все самое лучшее становится, усиливается. Вы сразу хотите это все делать, все, что лучше вас. Создавать, творить, говорить, передавать. Энтузиазм появляется в хорошем. Великая трансформация. Страх уходит. Потому что страх делать хорошие вещи, он есть. Ну как я буду делать что-то бескорыстное? Я же боюсь, что меня обманут люди. А? Ну, факт, это не так просто, знаете, этому нужно учиться, это нужно делать в знании, не в невежестве. Бескорыстие в невежестве означает, что вы становитесь нищим, никому не нужным. В знании совсем другое. Это любовный именно обмен и в обществе процветание, потому что люди, вот есть такое одно племя, где-то на каких-то островах, я недавно слышал об этом. У них есть закон, негласный, неписанный, что они живут, их смысл жизни в обмене подарками. Это главная вот их культура. Они меняются, обмениваются подарками. Если вы получили от кого-то подарок сегодня в том племени, вы думаете постоянно, как же теперь сделать подарок лучше. Вот их престиж в этом. Вот их культура главная в этом. И самое удивительное в том, что там нет бедности вообще и нищеты. Как она может быть, скажите? Если вы постоянно обмениваетесь дарами. И я вот вспомнил Среднюю Азию. Я часто был в Средней Азии. И там есть такие еще старые семьи, старые традиции. А, это мне рассказывала одна бабушка, уже пожилой человек, что если отец что-то приносил в дом ценное, например, варенье из лепестков роз. Мы были детьми. Мы сразу сбегались. А мать брала и прятала в сундук. Это не для вас. А для кого мы сразу? Гость придет. Самое лучшее гостям откладывали. И вот пока гость не попробует, никто не получал дома ничего. Вот такая была традиция. Вот люди знали, как важно строить отношения. И до сих пор еще там в некоторых регионах, вот в Ташкенте, допустим, мы слышали такие случаи, если в какой-то деревне кто-то строит дом, человек, а другой человек проходит через его деревню, по их закону, он не должен пройти мимо, он должен остановиться на пару часов, помочь ему пойти дальше. Вот так. Вот так люди живут. Они всегда помогают друг другу. Возникает доброта, доверие, уважение, и растет эта самая любовь без чувства собственности. Что такое любовь с чувством собственности, мы знаем. Любой мужчина и женщина знает, когда женится. Ты мой, ты моя. Куда смотришь? Туда не смотри, сюда на меня смотри. Куда пошел? Говори, о чем думаешь? Мы контролируем, потому что это одно и то же. Я и ты, одно тело. Все, тут ясно. Это чувство собственности. Это необходимо зачем? Как вы думаете? Чтобы ограничить общение с противоположным полом. Для этого люди женятся. Если с точки зрения общества рассматривать, это главный момент. Нельзя допускать безграничное, то есть распущенное поведение. Если человек имеет уже склонность общаться с женщинами, он должен жениться. А жена ему уже сама скажет, куда смотришь? На меня смотри. Туда смотреть не надо. Я у тебя есть. Она его будет контролировать, сдерживать. А если в голове появились вот эти вот мысли о женщинах, как если в доме появились мыши, вы кошку заводите, верно же? Если вы о женщине задумались, жена должна прийти, это кошка. Если вы только куда-то... Ой, поймала эту мышь. Видишь, какая у тебя мысль была? Я поймала ее, она чувствительна в этом плане. А вы, как муж, тоже ее контролируете. А ты куда пошла? А ты где была вообще столько времени? Вы подозреваете ее? И она, конечно, обижается. Ты что такое вообще говоришь? Ты что, совсем что ли? Ты меня унижаешь? Вот так они общаются, ругаются даже. Но на самом деле они знают в сердце, что он и она, они правы. Есть такие мысли. У всех есть такие мысли. То есть священный брак – это чистота. Но освященный брак по-настоящему, если он освящен святым именем, даже мыслей таких не появляется. Вот это настоящие освященные браки. Вот в чем освященный брак. Вот в чем предназначение нашей жизни, чтобы даже мысли такие не появлялось. И тогда мы его любим без чувства собственности на основании чистоты. Если вы чисты, вас не нужно контролировать. Поэтому говорится в Ведах, муж может идти куда угодно и когда угодно, и возвращаться, когда пожелает, если он чист. Он свободен. Жена не будет его контролировать. Если он куда-то пошел, значит, он знает, куда он идет. Он мой муж, он разумен. Он за меня ответственность принимает. Он знает, что делает. Я доверяю ему. А если он не чист, она его контролирует. Итак, есть два разных предназначения в браке. Видите, с одной стороны, контроль от нечистых мыслей, а с другой стороны, если мы уже чисты, другое предназначение – миссия. Куда бы он ни пошел, он ради блага это делает. Вот что это означает. У него нет никаких корыстных интересов для удовлетворения собственных чувств. Он живет ради других, этот человек. Он живет в большой семье. Его контролировать не нужно. Он сам себя контролирует. Это называется божественная любовь. В сердце поселилась. Он чист. Но если мы тоскуем по какой-то жизни, утраченной как бы, как будто бы, верно же? Даже если не помним, что мы там утратили, бывает такое чувство у вас, что вы как бы нашли то, что давно забыли. То, что давно хотели. Вы просто не знали об этом. Вдруг нашли и удивились. Это же мое. Мое, где-то я оставил, раньше я забыл про это. Это же мое, я сам потерял это когда-то. Вот я нашел, смотрите, вот человек мне показал. Это мое. Так и есть. Это наше все, забытое давно. Как мы объяснили, в какие-то годы атеизма могли забыть про Бога. В Китае до сих пор слово «Бог» практически нет. Мао Цзэдун уничтожил его, это понятие. Я так слышал, в годы культурной революции, еще в 60-х годах я слышал об этом, что слово «Бог» исключили вообще из лексикона в Китае. И так поколения могут вырасти в искусственной цивилизации. Они родились в этиловом спирте, в такой семье. Они выросли в таких условиях. Они умирают в таких условиях. Им очень трудно объяснить, что такое ясное сознание. Изначально же была ведическая культура, где ребенок, когда только рождался, он рождался при звуках святого имени. Ему давали посвящение при звуках святого имени. Его женили, замуж дали при звуках святого имени. И когда он умирал, он слышал звуки святого имени, и он возвращался к Богу, говорит своего душа. Вся его жизнь и смерть были освящены. Это предназначение человека. Но при этом каждый проходил через определенные испытания. Но если у вас нет испытаний в жизни, означает, что у вас есть миссия. Знаете, вот есть святые, а есть пророки. Между ними есть разница. Святой, кто борется с своими чувствами, пытается контролировать, задавить этого дьявола в сердце. Уничтожить его. А пророк не испытывает таких сложностей. Он просто выполняет наставление сверху. То, что он должен делать. Он никогда не борется с своими чувствами. Он не думает об этих вещах. У него нет таких мыслей и желаний вообще, в принципе. Это более высокое предназначение. Для всех наших детей мы должны быть пророками. А для наших супругов мы должны стать святыми. А для детей пророками. У каждого есть такое предназначение. В каком-то масштабе. Не в мировом масштабе, но в определенном масштабе есть. Но среди нас могут появиться также и очень великие люди на этом пути. Величие означает, что на самом деле от сердца искренне человек становится на этот путь. И результат приходит в тот же день. Не думайте, что это какой-то процесс сложный. Это самый простой и естественный процесс. Это так же, как принять пищу и почувствовать, что вы насытились сразу же. Не так, что вы сегодня принимаете пищу и только через неделю догадываетесь, что я наелся. Или нужно неделю есть, прежде чем понять. Нет, сразу, это считанные минуты. Вы едите пищу, говорится в Пуранах. Вы одновременно чувствуете вкус и насыщение автоматически. Потому что процесс авторитетный. А вы пробовали есть во сне? Был такой эффект? Вы не могли почувствовать насыщение. Просыпались все равно голодным, видите? Вот в чем наша проблема. Мы едим не ту пищу. Мы едим пищу, созданную умом. Искусственную пищу. Мы придумываем себе жизнь и пытаемся исполнить нашу фантазию. Не основанную на действительности. Почему? Потому что нужно развить качество. Карма повлияла на нас. И мы отказались от многих хороших вещей. Мы их спрятали глубоко в сердце и не пользуемся даже. Вот вспомните себя в школе, допустим. Школа – это юношество или детство. И там разные отношения, бывают сложные отношения в школах, даже опасные, там есть агрессивные дети. Вспомните, как часто им пользовались качеством смирения. Как часто мы отказывались от ложного эго. Как часто мы жертвовали чем-то. Вы видите, не так часто. Чаще всего мы отстаивали свою независимость. Чаще всего мы не хотели уступать. Видите, нас не научили пользоваться качествами, скрытыми в нашей душе. Потому что ребенок рождается покрытый невежеством, эгоизмом природным. И задача образования – устранить это покрытие. И он вспоминает, кто же я на самом деле. Вот мое предназначение – понять эту вещь. Лет он проходит через семейную жизнь. Он служит своим детям и семье. Им приходится так много трудиться ради других. Природа установила. Но они не хотят даже этой ответственности, не хотят однополых браков. Но тогда как же человек очистится? От вожделения, от жадности, от зависти. Как же он изменит свою деятельность, если он не изменит свои качества? Почему эти все технологии? Посмотрите, вот есть янтра, мантра и тантра. В ведах объясняется. Исполнять желание можно тремя способами. При помощи мантры, янтры и тантры. Мантра означает просто звук обращения. Пример бытовой. Я могу позвать свою дочь и сказать, дорогая. Это просто звук моего голоса будет. Говорю, дорогая, вот возьми деньги и быстренько купи мне вот эту вещь и принеси сюда. Она раз и сделает, смотрите. Я произнес звук, и желание выполнено. Мантра. Когда есть отношения, она работает. Но я не могу это сказать незнакомому чужому человеку. Подойдите сюда, то вам деньги, сходите, принесите то, что я хочу прямо сейчас. Он удивится, а с чего ради? На каком основании вы такие вещи мне говорите, предлагаете? Кто я для вас вообще такой? И вы кто для меня? Нет отношений. Тогда тантра. Если нет отношений, например, у меня нет денег, проблема. Семья есть, денег нет, и я иду к богатому человеку и говорю, помогите. помогите мне, у меня семья, я страдаю, вот все голодают. Ага, деньги нужны. Хорошо, вот тебе объем работы. Так, вовремя приходишь, исполняешь все, что тебе будет сказано, я тебе говорю, уважаешь меня, слушаешь меня и получаешь такую сумму. Хорошо? Тантра. Через служение вы должны получить желание. Через почтение и служение кому-то вы должны получить желание. Это тантра. Но есть люди, которые не собираются так вот, значит, трудиться за какие-то гроши. Вот это вот честно, просто вот это тантра вот через служение. Нет, нет, это не гордые. Тогда янтра. Янтра – это машина. Зачем? Мантра, тантра. То есть мантра, тантра и янтра. Создай машину, управляй, и все. Тут нет никакого. Никакой гордости не нужно, никто тебе не ищет гордость. Управляй машиной, нажимай кнопки, и все будет автоматически совершаться. Либо янтра – это человеческое тело, я его эксплуатирую, которого. Я просто заставляю кого-то при помощи страха и силы делать то, что я хочу. Три способа получить желаемое. Веды говорят, научитесь мантре. Обращаясь к Богу, вы развиваете эти отношения, и ваши желания исполняются сами по себе. У нас столько для этого возможностей вокруг. Знаете, есть такой пример ведический. Осел тяжело трудится за пучок травы. Но какой смысл трудиться тяжело за пучок травы, если травы кругом растет полно вокруг? Но он порабощен янтрой и тантрой. У него нет отношений. Поэтому он думает, меня кормит хозяин, я от него завишу. Без хозяина не могу получить пучок травы. Это его сознание. А мантра означает, весь мир твой дом. Вы развиваете такие качества, что вы дороги каждому в этом мире, а для вас каждый дорог в этом мире тоже. Вы часть божественного творения. То есть это сознание меняется. Вот оно предназначение. Возвысить наше сознание, вспомнить, кто же я, и все вокруг изменится автоматически. И в этом случае человек защищен, говорится, как будто он в обуви ходит, знаете, по жизни. Когда он босиком, то стекло, то ветка, то острые камни, то мокро, то холодно. Все плохо, все бестолюбие. Но он вдруг обулся, и все стало нормально. Знаете? Говорит, работайте с этим сознанием, своим умом. Обувайтесь. Чтобы вас не задевали какие-то неприятности в этой жизни, не слишком не радовали какие-то хорошие вещи. Не привязывайтесь к этому. Это все временно, все это уйдет. Обувайтесь. Не реагируйте слишком на тепло, на холод, на колючки, если вы обуты. Не замечайте этого. Идите вперед. Великая цель есть у человека. Не думайте, что мы сейчас обращаемся к какому-то особому человеку в этом зале. Эта наука доступна для каждого человека. Она не требует специального образования, она не требует специального рождения, она не требует никаких материальных условий, кроме искреннего желания. Любить Бога и любить все живое – это все. А любить означает служить. Не господствовать. Служение. Вот эту концепцию, если мы изменим, мы выполним свое предназначение. Не господствовать в этом мире, а служить этому миру. Не думать, что я Бог, а поклоняться, почитать Бога. Вот оно умонастроение. И найти этого Бога именно в своем сердце, не где-то еще. Не где-то еще. Это не вопрос какой-то конфессии. Выбирайте любую конфессию. Любой процесс авторитетно выбираете. Но цель у нас должна быть одна. Нет места разногласиям на этом пути. Как говорят японцы в своих хокку, по дороге не ссорьтесь, помогайте друг другу, как братья перелетные птицы. Вот что нужно человеку осознать. В этом наше предназначение. А судьба, какая есть, неважно. Пусть будет железо, она станет золотом. За одну хорошую жертву мы становимся святыми, чистыми. Все. Как говорил Христос, все грехи прощаются, оказывается. Есть такой феномен. Они могут быть прощены. Вся эта карма, она просто уйдет. В Гите написано, будь ты самый грешный из самых грешников. Поднявшись на корабль трансцендентного знания, ты легко пересечешь океан этих страданий. Ты освободишься. Самый грешный из грешников. Это не проблема. То есть карма сравнивается с огромным количеством птиц, клюющих вот это зерно. Карма требует. Вот это дай, вот это хочу, то хочу. Вот они беспокоят в уме все эти кучи, это карма, эти мысли, эти беспокойства, эти желания. Они меняются всю жизнь, мы в таком беспокойстве пребываем. А воспевание имен Бога в жизни, это медитация, она сравнится с хлопками. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Все эти кармы, все улетает сразу же. Вот такое сравнение. Если хлопаете в ладоши, когда воспевают святые имена, ваши линии на ладони меняются. В том Вриндаване, о котором я говорил, часто устраивают такие киртаны прямо на улицах. Это их культура. Повсюду. На улицах, в храмах, по домах люди поют. Сегодня вы видели жителя Вриндавана. Он родился в этом. Для него, естественно, разговаривать с Богом, когда он воспевает. И если вы идете, скажем, в магазин, куда-то в лавку, по Вриндавану, что-то купить, а навстречу вот киртан идет. Прямо на улице люди поют святые имена. С танцами, с песнями, такой праздник, знаете. То, согласно этикету Вриндавана, вы не можете пройти мимо в свою лавку. Вы должны с ними пройти хотя бы один квартал. А потом уже вернуться и пойти по своим делам. Вы не должны это игнорировать. Не должны совершать оскорбления, должны уважать этот процесс. Тогда как в западном мире это может выглядеть как общественным беспокойством, нарушение общественного порядка. То есть нет привычки, мы утратили, забыли про это. Но когда-то в России тоже пели и хороводы водили, правда же? Хара, вот, мы говорим хари, а там хара. Смысл был тот же самый. Они воспевали различные имена, лада, рада. Это те же имена были. Я слышал грузинский хор, где они поют харае. Это слово харае, санскритское, это священный звук. Когда я спросили, а что это вы поете? Что это звук? Говорят, мы не знаем, а так делали наши вот прадеды еще. Мы эти песни мы поем, но утратили их смысл. В русских ведах все это говорится, но смысл утраченный. Мы живем в искусственной культуре, где много янтр. Мы создали мир выгоды, это создали мы, не Бог. Бог это любовь, говорится. А мир материальный сугубо люди создают. И даже когда есть религии, люди их используют для мирового господства. С материальными целями. Но здесь говорится, в ведической культуре, нужно освободиться от желания господствовать. Нужно служить. Религия – это способ служения и контроля чувств собственных. Контролируйте свои чувства строго. А к другим относитесь мягко. Не наоборот. Не нужно к себе мягко относиться, а других контролировать. Вот оно, предназначение человека. Это трудно, но это настоящее счастье. Это по-настоящему удовлетворяет нашу душу, разум. Это восстанавливает все наши утерянные традиции, все самое лучшее в обществе и в качествах людей. Об этом говорит ведическая культура. Сегодня была такая тема. Спасибо. На этом остановимся. Несколько вопросов. Можно записки или устно, как будет удобно. Подскажите, пожалуйста, как правильно читать мантры? О чем думать и стремиться? Все очень просто. Ничего сложного. Если вы повторяете мантру, индивидуально медитируете на звук мантры, просто пытайтесь услышать. Это все. Это первое, что требуется. Ни о чем даже думать не нужно. Но вы увидите, что ум будет убегать в сторону куда-то. Что-то вспомнит. Ну, куда-то уведет нас. Как только замечаете, снова возвращайте к слушанию. Слушай. Он послушает немножко и снова куда-то пойдет. А потом проследите, пожалуйста, а куда это он ходит? Я не скажу вам, куда он ходит, вы сами увидите. Или сказать. Это секретная информация вообще. Ну, мы все знаем, куда он пойдет. И в ведах написано. Он пойдет к противоположному полу. Больше некуда ходить в этом мире. Это наш секрет. Верно же? У всех есть такой секрет? У всех есть такой секрет. Психологи заметили такую вещь и установили, я не знаю, правда ли это или нет, но они установили, что каждый здоровый мужчина через 1.5-2 минуты вспоминает часть тела какой-то женщины. Чем бы он ни занимался, он может решать задачу какую-то или с кем-то беседовать, но через 1.5-2 минуты всплывает нога какая-нибудь, или ягодица. Это ум. Вот он такой. Он стремится к чувственным наслаждениям. Его тенденция к этому. Такая природная, скажем. Поэтому говорится, он враг. Он вот праздный ум, мастерская дьявола. Если вы в нем занимаетесь какой-то деятельностью позитивной, хорошими вещами, вот этой кармой хорошей, Он, вот эти качества ума, они поведут нас вот в эту именно сторону. Поэтому мантра означает, что думайте снова о звуке мантры. Он пойдет куда-то, куда бы ни пошел. Начинай с возвышенного. Вы должны не доверять ему и снова слушай мантру. И вдруг вы почувствуете розовый свет вокруг. О, какое-то пространство новое открывается. И он говорит, ну я пошел. И вы скажете, да, вот туда можно идти. Нет, 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 никуда идти не нужно. Продолжайте слушать мантру. Никуда в сторону не уходите. Это даже как вы едете в поезде, вдруг видите, какая станция, о, я пошел. Да куда ж ты пошел, ты не доехал еще до места назначения. Никуда ходить не нужно. Не обращайте на это внимания. Столько всяких вещей откроется, когда повторяете мантру. Как в Пуране говорится, пахтание океана, когда было, там столько чудесных вещей появилось. И луна, и нектар, и божественный конь, и такие ценности пошли оттуда. И демоны, они хотели это все взять, а полубоги не обращали внимания. Они знали, будет высшая цель. Это лишь побочный продукт йоги. Не обращайте внимания на побочные продукты йоги. Повторяйте, продолжайте мантру. Суть в том, что сама мантра и является целью медитации. Она и средство, она и цель. В звуке имени Бога вы увидите Бога. Его форму, его качество. Но вы увидите это в личных отношениях, не на картинке. Вы почувствуете его взгляд на себе. Я не буду дальше ничего говорить. Просто контролируйте свой ум, слушайте мантру, сами все узнаете. Кто-то скажет, ну, как просто у вас все. Слушаешь мантру, и тут же и Бог, тут и духовный мир, и тут и счастье, и все совершенства. Не так все просто, конечно, будет все выглядеть, потому что если мы не изменим образ жизни, эффект от мантры не придет. Например, самое серьезное препятствие на этом пути медитации – это мясоедение. Пока человек ест мясо, он не сможет ощутить полный эффект от этой медитации. Мясо – это не просто пища. Это, конечно, отдельный разговор уже, если мы мясо затронули. Я извиняюсь, но это отдельный разговор. Но мясо – это не просто пища. Это извращенный вкус. Поэтому от него нужно отказаться. Мы не можем наслаждаться плотью зверски забитых живых существ. Умерщвленных. Пока мы это делаем и не осознаем этих вещей, мы не готовы услышать абсолютную истину. Она слишком тонка будет для нас, недостижима. Как он говорит в Ведах, мой голос не громче флейты в горах. Чтобы услышать его, нужно успокоить ум так, чтобы была абсолютная тишина. Да вы услышите этот тихий голос изнутри, который вас очень хорошо знает. Он говорит, мудрец, говорит, живите чисто и честно. Успокойте ум, не возбуждайтесь, когда кто-то богаче вас. Или кто-то удачливый у вас в материальном мире. Не завидуйте никому. Помните о своем высшем предназначении. Как быть, если нужно сообщить человеку очень горькую правду, диагноз? Ведь это причинит ему сильное огорчение и боль. Если человек не готов, да, вы должны сначала подготовить его к этому. Потому что первое, что человек чувствует при приближении смерти, сильный страх, панический. Безрассудный, неконтролируемый страх, ужас просто. Холодеющий ужас, вот это присутствие смерти приближающейся. Поэтому сначала мы должны готовить человека. Шастры, то есть священные книги, веды, готовят человека с 5-летнего возраста уже к этому моменту. Объясняя, что ты не это тело. Душа никогда не умирает. Ты никогда не увидишь своей смерти. Смерти нет для души. Умирает только тело. Тело – это всего лишь одежда, говорят веды. Она состарится, ты сбросишь ее, оденешь новую одежду. Родившись, обязательно умрет. Умеешь родиться снова. Это говорят еще детям. Потому что они тоже боятся смерти. У них жизнь впереди. И человек должен помнить это всю жизнь, выполняя свои обязанности, живя честно. И это сознание его развивается. И он может увидеть собственную душу, понять свою собственную душу. Для этого он и живет. Душа – это любовь, это жертва, это вера, это надежда. Говорит, вот и делай так сейчас. И ты поймешь, что такое душа. Ты и есть душа. Она проснется там, где есть вера и любовь развитые. Там, где есть жертва. В этом смысл жизни. Итак, с одной стороны, дают информацию об этом, с другой стороны, есть жизнь, которая учит этому. И смерть – это экзамен. насколько ему усвоили это. Если человек не готов, попытайтесь подготовить его. Возможно, это уже поздновато, если он уже имеет диагноз и жизнь его на исходе. Но однажды одна девушка, ей 21 год был, она ушла из жизни. Я был для нее наставником в то время. И она обратилась ко мне. Я был неопытным в этом плане. Я сам сильно испугался, что она вот имеет такой диагноз. И она сказала мне, что она молода, она не готова, она боится. Почему так? У нее уже была духовная практика. Но она чувствовала сильный страх. И я не знал, как ей помочь. Она уже знала эту информацию. Уже я что-то сказал, но я понял, что ей сейчас не поможет. Она сильно обеспокоена. Я просто слушал ее и не знал, как помочь. Я сам испугался. Потом она говорит: «Вы знаете, на самом деле меня не столько сама, говорит, даже смерть беспокоит, а то, что вот я умираю, а остальные живут». Вот что она сказала. На что говорят мудрецы святые: абсолютно каждый умрет, не беспокойтесь об этом. Кто не умрет, покажите мне такого человека. Так чего же так переживаете? Видите, какая интересная вещь? Даже когда мы умираем, мы можем испытывать зависть к живущим. Почему я умираю, они живут? Почему он богатый, а я бедный? Почему у меня в семье так все плохо, у других людей, как у людей, а мне не так? Вот что нас больше беспокоит. Не сама проблема, а отношение к ней. И когда мы об этом поговорили, что все умирают на самом деле, это вопрос времени. Поэтому не нужно так сильно переживать об этом. Ей это помогло. Она больше успокоилась. Смерть выглядит как несправедливость, правда же? Ну, кто с этим согласится? Если нет страданий, то что испытывают дети и женщины, разорванные снарядами карателей на юго-востоке Украины? Вот это страдание, то, о чем вы говорите, это отношение. Это не просто снаряд упал случайно, знаете, вас разорвало. И в следующей жизни вы даже не получили плохих никаких эмоций, не перенесли туда. Ну, случайность какая-то просто. Никто не вредил вам, не было. Как один психолог, у него был пациент. И тот пациент имел какой-то блок, психический блок, трудность какую-то. И этот психолог стал вводить его в регрессию. И увидели интересную вещь. О чем забыл этот человек? В детстве у него была собака, и восточноевропейская овчарка, хорошо обученная, телохранитель собак. Это был его лучший друг. И знаете, что случилось? Этот лучший друг напал на него, схватил клыками за шею и рванул его в сторону. И он это понял как предательство. И с того момента у него был психологический блок на всю жизнь. Это недоверие, вот этот страх заводить дружбу, доверять кому-то. Этот психиатр вел его в регрессию, вернул эту ситуацию. Он вспомнил, оказывается, что было. На него падала каменная стена в это время. И телохранитель собака спасла его, схватив грубо клыками за шею и рванув его в сторону. Она нанесла ему травму, но спасла жизнь. Но тогда в детстве он этого не понял. Не заметил просто. Потеряв сознание на какое-то время. И страдания ушли. Но в этом случае, когда мы говорим не снаряды, а чья-то ненависть, это страдание. Вот тогда мы страдаем. Один святой, наш духовный учитель, жил в Калькутте. Он принял тогда уже образ жизни отшельника, отреченного. И каждый день он готовил для своих божеств качори. Это особое такое блюдо, в глубоком масле жарится. Надувается такая вот мучная лепешка, а внутри такая острая приправа. Очень интересное блюдо. Качори называется. И каждый день в нужное время он должен был кормить своих божеств. Это его было служение. А там бомбежка, Вторая мировая война была. И бомбили Калькутту планомерно, район за районом. И люди бежали в бомбоубежище, когда услышали тревогу, и сказали: «Бабаджи, пойдемте с нами. Нужно прятаться в бомбоубежище, сейчас бомбежка начнется». На что он ответил: «Я догоню вас, я сейчас предложу Кришне свои качори, и я вернусь в бомбоубежище, я до вас догоню». Нет, поймите, это очень опасно. Вот посмотрите, вчера бомбили вот этот район, а сегодня наш район будет бомбиться. Это очень опасно, пойдемте прямо сейчас. Говорит, ну я догоню вас, мне нужно накормить божество. Кришна поест, я вас догоню, пойду в бомбоубежище. Так, Бабаджи, похоже, вы не понимаете опасности. Бабаджи, сейчас бомба на голову упадет, понимаете? Пойдемте в бомбоубежище. И он сказал, если бомба мне сейчас упадет на голову, я в нее увижу Кришну. Я закончу свои обязанности и вернусь в бомбоубежище. Где страдания? Страдания – это только взаимоотношения. Это не бомба. Это не несчастный случай. Это взаимоотношения. Любовь и страдания – это только взаимоотношения. Боль не путайте со страданием. Бывает, когда человеку больно, он столько получит страданий и любви, что он счастлив становится. В Алма-Ате группа духовных моих знакомых спасла корову на ферме. У них там ферма большая, тоже есть корова, земля под Алма-Атой. И там пастухи пасли каких-то коров тоже. Возвращаясь с пастбища, одна корова упала в обочину и сломала ногу. И пастухи подумали, что теперь делать. Мы же не вернем хозяйке, она откажется, она потребует деньги, возместить утрату. Корова погибнет с таким переломом. Она уже не корова. И решили ее зарезать, продать мясо и вернуть деньги хозяйке. Взяли уже ножи, и тут идут мои друзья с поля. А они коров защищают. Как в ведической культуре, корова – это мать. Увидели ножи этих людей и сказали, что вы собираетесь делать? Ну, нужно вот убить корову, объяснили все. О, нет, мы купим эту корову, не убивайте ее. Сумасшедшая. Зачем эта корова? Да она не выживет даже. Тем более вы вегетарианцы все, зачем она вам нужна? И сказали, нет, мы спасаем жизнь коровы. Дали ему деньги и забрали эту корову. Не знаю, как они увезли, но ее на подтяжках подвесили под живот, знаете, такой вот мешочек, подтяжки, она зависла так вот. Шину наложили на ногу. Гирлянды там на нее, расписали, разукрасили, подвели глаза. И кормят ее там яблоками, сладостями каждый день, и хорошие слова говорят, и все к ней просто идут, знаете, паломничество. И корова эта, знаете, такая счастливая, с этой ногой переломанной, ест яблоки, хлеб, там пирожные каждый день, гирлянды на ней. Слух разнесся по всем деревням вокруг. Боже мой, что за люди? Они так коров спасают, такое уважение пошло. До телевидения дошел слух, ТВ приехало. Давайте снимем эту корову. Показали всему городу, значит, корову эту счастливую, разукрашенную, вся в яблоках. Висит, значит, на подтяжках. Люди пишут в телевидении, покажите дальше, что с этой коровой. И каждую неделю они передачу, сериал начался «Санта-Барбара». Но в конце концов все, зажило у него, рана хромает, но ходит, ну все, уже нечего снимать-то. И что мы еще покажем? Что еще говорить? Они пришли на ферму и сказали, ну что теперь нового снять? Говорит, ну ничего, она сейчас как все уже там пасется, что? Но люди требуют продолжения. Ну давайте снимем, ну покажем, что она замуж вышла, допустим, что у нее там бычок появился. Ну люди ждут этого сериала, понимаете? О чем мы говорили, я уже забыл. А, про страдания. Эта корова была самая счастливая, видите. Но когда про нас забывают, вот мы что боимся? Что будет болезнь, будет боль, и потом мы будем не нужны никому. Вот это страдание. Вот это проблема для человека. Быть ненужным. Не старость пугает человека, а быть никому не нужным. Не одиночество пугает, а быть никому не нужным. Страдание приносит ненависть, зависть, игнорирование, отвержение. Это только взаимоотношения. Дети на дню столько боли получают. Как мы падали в детстве, а? И головой, и так, и травмы, и царапины. И через каждую минуту слышите крик, больно. Но тут же по голове погладит, поцелует, все, он счастливый бежит. Где страдания? Счастливое детство называем. Одни синяки, счастливое детство. Читаю мантру под ваши лекции по священному писанию, то есть мой ум отвлекается, совмещает. То есть слушать лекцию и мантру? Нет, это очень сложно. Что-то одно нужно делать. специально для мантры время выделяйте. Если будете рано вставать, найдете время. Главное пораньше вставить. 3:30, понимаете? Все будет хорошо. Вы смеетесь от счастья или от того, что... Я знаю, что вот в Москве при этом образе жизни это не просто подняться рано утром, потому что вот допоздна какие-то дела, ну вот пока там транспорт, пока с работы добрался, пока еще отдохнул, пока хочется еще что-то посмотреть по телевизору, не так ли? Не смотрите телевизор. Хотя бы полгода. Ну, хотя бы 15 лет. За 15 лет вы станете совершенным человеком, потом делайте, что хотите. Но пока вам будет мешать эта вещь, пока это будет сильно отвлекать. Ну, что-то нового получите в телевизоре. Ну, про Украину опять что-то расскажут. Да. Безусловно. Какие-то еще новости. Займитесь собой, иначе мы ничего не изменим в жизни. Будет не Украина, так другое что-то будет. Все будет продолжаться просто. Не уменьшатся проблемы. Давайте начнем трансформацию. Политика сейчас не способна изменить мир. Даже религия не может изменить мир. Посмотрите, как трудно. Даже религия не имеет такого авторитета. Давайте поймем, что храм в нашем сердце. Прямо здесь Бог, у меня совесть есть. Давайте работать над собой. Вот это сейчас единственный способ. За какую карму уходят, умирают девочки, дочки? Я думаю, это не важно, пол ребенка. Важные отношения в прошлом. Они уходят потому, по одной причине, главное, что когда-то мы отказались от них. Каким-то образом. Какой-то был отказ, отвержение было какое-то. Поэтому они тоже приходят и покидают нас. Оставляют эту боль. Сейчас мы видим много таких примеров в жизни, больше и больше. Как люди могут отказаться друг от друга. Знаете, был один человек известный в Америке, который выиграл в лотерею $200 миллионов, огромную сумму какую-то. Такой случай был известный по всему миру. И потом даже судьбу этого человека проследили, и что с ним было дальше. Это интересная, потрясающая история, потому что у него были очень хорошие отношения с женой, семья была хорошая. Работа, средний американец. И вот $200 миллионов. Но по закону Америки, как мне рассказали, если муж получает какую-то сумму, он должен половину отдать на счет жены. У них там два счета по закону. Если у нас такого еще нет, то у них есть. Вот именно два счета, у каждого есть свой счет. И он по закону должен был отдать половину суммы ей. И он не захотел отдавать половину суммы этой жене, своей жене, нормальной, хорошей жене, и развелся с ней на этом основании. Видите, какая жизнь странная. И потом дальше больше он, деньги увлекли его, много друзей появилось. Через 2 года он стал никому не нужен. С такой суммой он потерял все. Вот такая трагедия разыгралась. Как нас могут отвлечь какие-то вот эти незначительные, ненужные вещи никому? Давайте займемся отношениями с собой, отношениями с Богом, с близкими людьми. Вот это важно очень. Не отвергайте никого, с кем связала нас жизнь. Вот в чем задача. Почему мы отвергаем кого-то, кого нам жизнь посылает? Мы портим отношения. Почему? Жадность, зависть, похоть. Вот 3 причины. Поэтому нужно повторять мантры. Нужно медитировать на священные качества, священные имена. И качество эти развивать священные в себя. В духовной жизни нет отвержения, нет разводов. Даже после смерти разлуки на самом деле настоящей нет. Связь сохраняется всегда. Если это священный союз в браке, священный, то вы никогда не меняете партнера. Даже в следующей жизни встречаетесь и снова женитесь. Зачем менять партнера? Зачем отвергать кого-то, если вы приняли его однажды? Так же, как ребенка, вы принимаете в семью, но вы не должны его отвергать. Возможно ли развод с вашим сыном или дочерью? Но если мы это делаем, приходит странная карма. Дети там к нам приходят и уходят. умирают. Ну, что-то такое происходит. Я говорю в общих чертах, конечно. Карма – сложный закон. Но в общих чертах он очень понятный. Что посеешь, что пожнешь. Давняя обида на близких людей. Никак не могу избавиться. Подскажите, как спастись? Повторяйте мантру. Повторяйте мантру, пожалуйста. Спасетесь. Мантра спасет. Я повторяю 30 лет уже. Поэтому я могу говорить уверенно вот перед всем залом. Я могу расписаться, подписаться, документы, если хотите, даже распишусь, что я гарантирую, что это поможет вам. Могу подпись там поставить, число и дату, и печать. Пусть нотариус заверит. И пусть я за это понесу ответственность, если это не поможет. У меня есть опыт 30 лет. Потому что молиться многие мы не сможем сейчас. Мантра должна очистить ум сначала и сердце. Не путайте эти вещи. Это не совсем молитва. Ман означает ум. Трай – это очищение. Сначала нужно подготовиться. Молиться вы уже общаетесь с Богом. Все. У вас есть какие-то желания, вы к нему обращаетесь. Там вы уже получаете все желаемое через общение с Богом. Да, но это квалификация высокая. Поэтому многие люди молятся, но не чувствуют эффекта. Потому что квалификации не хватает. Мантра нужна, чтобы очиститься. Это не шутка, это серьезный разговор. Это то, что я могу вам гарантировать, потому что просто есть личный опыт. Потому что я воспитывался не в религиозном умонастроении. Я потом подошел как ученый, философ. Для меня Бог – это не религия. Я никогда не называю религией то, чем я занимаюсь. Для меня Бог – это реальное живое существо, с которым я общаюсь каждый день. Почему здесь религия вообще? Почему здесь слепая вера? Как? Если это реально, можно видеть как йога. Йога означает, что вы это видите, вы связь имеете. Это йога, это не религия. Это бхакти-йога, это любовь к Богу. А как вы можете любить того, кого вы не знаете? Как это возможно вообще? Повторяя мантру, вы узнаете о Боге все. Все раскроется. Все, что необходимо. И, конечно же, полюбите Его. Как это возможно? Не полюбить Его. Все, последний вопрос. Советуете ли вы заниматься бхакти-йогой на групповых занятиях? Необходимо ли до этого заниматься другими видами йоги? Бхакти-йога, нет необходимости к ней готовиться. Достаточно просто иметь искреннее желание. Она не требует физической подготовки или умственной подготовки, как карма-йога, или гьяна-йога, или аштанга-йога. Бхакти-йога может практиковаться в любом возрасте. С младенчества. Если вы слышите, как родители ваши повторяют мантру, вы уже занимаетесь бхакти-йогой. Если вы едите освященную пищу, вы уже занимаетесь бхакти-йогой. Это совершенно естественный процесс. Не требуется для этого специальной подготовки, кроме искреннего желания. В этом главная квалификация. Она совмещает все другие процессы йоги. И размышления приходят правильные, и медитация устанавливается, и деятельность устанавливается, и карма, и гьяна, и аштанга. Все в этом есть. С другой стороны, ни карма-йога, ни гьяна-йога, ни аштанга-йога не работают хотя бы без элемента бхакти. Если вас что-то не привлекает, вы не хотите этого делать. Привлечение – это бхакти. Элемент любви везде должен быть, если мы хотим что-то делать. И нет любви – неинтересно, не нужно, бессмысленно. Поэтому смысл в бхакти-йоге главный. Она в себе содержит все. Веды говорят, что это одна единственная йога, но она имеет ступени. Есть только бхакти-йога. Остальные – это ступени к ней, так скажем. Вы ничего не теряете, если занимаетесь бхакти-йогой. Но если вы занимаетесь только карма-йогой, она не закончена. Или гьяна-йогой не закончена. И даже аштанга-йогой не законченная йога. Если вы просто религиозный человек, это незаконченное понимание абсолютной истины. Потому что закончено, значит, что у вас уже есть отношения с ним. Это законченное образование. Так же, как вы учитесь в университете на доктора и законченное образование, что вы уже умеете это делать. Вы можете взять скальпель и провести эту операцию квалифицированно. Все, это бхакти-йога. Все, вы это делаете. Вы так живете. Наше время истекло. Спасибо большое.